Я, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую в это утро с трапезой Господней. Прочтем из послания к филиппийцам, из 3 главы, ту часть 10 стиха, которая относится к пребыванию нашему на Голгофе. Чтобы познать участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Во время каждого хлебопреломления Церковь Христа, в том числе и наша Московская Церковь, собирается вокруг креста Голгофы. Мы сейчас собраны именно вокруг креста Голгофы, где был распят за нас наш Спаситель. Но для чего, для какой цели мы собираемся вокруг креста Голгофы, братья и сестры дорогие? Об этом можно было бы много сказать, но я хочу сегодня 3 цели указать, ради которых мы поднимаемся к подножью Голгофского креста. Во-первых, мы поднимаемся на Голгофу для того, чтобы освежать раны Христа в нашем сознании. Освежать, дорогие братья и сестры. Я думаю, что нам понятна эта цель. Во-вторых, мы занимаем место у подножия креста Голгофы для того, чтобы с большей глубиной оценить драгоценную кровь Христа. Мы ценим кровь Христа, но каждый раз, когда мы стоим у креста нашего Спасителя, мы еще глубже должны оценивать Его драгоценную кровь за нас пролитую. А третья цель, с которой мы на Голгофу поднимаемся, это та, чтобы научаться участию в страданиях Христа распятого на Голгофе. Научаться участию нашему в страданиях Христа. Слово Божие говорит об участии верующих во Христа в страданиях своего Спасителя. Говорит об этом, дорогие мои. И вот и то место, которое мы прочитали, об этом говорит. Об участии нас, верующих во Христа, в Его страданиях. Слово Божие говорит также об участии детей Божьих в смерти своего Господа и Спасителя. То есть то, что апостол Павел называет сораспятие с Ним, сораспятие со Христом. Но Слово Божье призывает всех любящих Христа и к участию в жизни Его. Не только, значит, к участию в Его страданиях призывает нас Слово Божие, к участию в смерти Его, но к участию и в Его жизни, в той жизни, которую Он провел на нашей земле почти 2000 лет тому назад. Когда Христос говорит всем нам, отдавшим Ему свои сердца, знакомые нам слова, «следуйте за Мною», то Он именно этими словами хочет призвать нас к участию в Его жизни, дорогие мои, в Его жизни. И вот мы пошли за Христом. В ответ на Его призыв «следуйте за Мною». Прежде всего, следуя за Христом, мы идем куда? В Назарет. Это, так сказать, начальная стадия пути Христова на нашей земле. После того, как Он родился в Вифлееме, вот жизнь Его в Назарете. Последовать за Христом в Назарет, разве это не значит научиться у Христа жить в наших повседневных Назаретах. Мы все живем в Назаретах, независимо от названия города, в котором мы живем, от названия улицы. Мы живем в Назаретах наших. В каком смысле, братья и сестры? В Назарете мы видим Христа тружеником, с мозолистыми руками. В Назарете мы видим Христа, совершающего ежедневно свой обыкновенный земной труд. А он совершал труд плотника. И вот наша задача, следуя за Христом в Назарет, учиться у Него, трудиться в нашем земном труде, какой бы он ни был, трудиться по Его примеру. Трудиться по примеру Христа в мастерских, где мы работаем, на местах нашей работы, на фабриках, заводах, на полях. Трудиться по примеру Христа в наших домах. Это относится главным образом к нашим дорогим сестрам, домашним труженицам. В канцеляриях, кто работает, это значит трудиться по примеру Христа от всего сердца, дорогие мои. Памятуя, что Христос видит не только наши руки, но и наши сердца, с которыми мы трудимся. Одно дело, руки хорошо работают, но можно хорошо работать, при этом проклиная и думая, лучше бы не было этой работы. Это тоже не по примеру Христа. Руки должны быть усердными, и сердце должно быть вложено в труд, который мы исполняем. Вот что значит последовать за Христом в Назарет. А если, братья и сестры, дорогие, мы следуем за Христом в пустыню, где Он боролся с искусителем, который к Нему приступил в этой пустыне и одержал там над Ним, над этим искусителем, великую победу, мы знаем, это событие из жизни Христа. Не значит ли это нам тоже встречаться с этим же самым искусителем? Эти встречи неприятные, братья и сестры. Это не то, что встречаться с нашими дорогими друзьями, с уважаемыми нами людьми. Такие встречи приятны. Но встречаться с искусителем нашим, именуемым в Библии дьяволом, это очень неприятные встречи. И все же мы их не избежим. Можно избежать встреч с людьми, если мы не желаем встречаться. Но искуситель не спрашивает каждого и каждую из нас, хотим ли мы иметь с ним встречи. Он сам подходит незримо и неожиданно к нам и искушает нас самыми разнообразными искушениями. И это нам все знакомо, дорогие мои. В нашей христианской жизни слишком хорошо мы знакомы с искушениями этого искусителя. Но мы знакомы не только с этими неприятными встречами с ним, с его искушениями. Мы, увы, знакомы и с поражениями нашими, которые мы терпим от его искушений. Мы знакомы и с падениями, к сожалению, под ударами этих искушений. Но не потому ли мы, братья и сестры, терпим часто поражения при встречах с искусителем и претерпеваем падение, что мы идем в пустыню одни без Христа. Один на один, так сказать, с дьяволом. Нам надо научиться встречать Искусителя нашего со Христом, дорогие мои, со Христом, потому что в нем сила наша, в нем наша победа. И тогда, когда мы со Христом будем в наших пустынях встречаться с Искусителем, то мы будем меньше знать поражений и падений. Мы редко, дорогие мои, следуем за Христом на гору преображения, а неминуемо туда должно нам попадать, раз мы за Христом идем, по его пути, которым он шел, живя на нашей земле. Но мы редко туда, на гору преображения, поднимаемся. Конечно, праздник преображения, всегда там бываем. Но дело вот в чем. Мы знаем, что на горе преображения Христос преобразился и засиял небесной своей красотой и небесной своей славой, которая в дни его жизни во плоти не всегда сияла так, как на горе преображения. Вот следовать за Христом на гору преображения, это значит не только созерцать эту небесную красоту и небесную славу Христа, как это мы в день дорогой для наших сердец праздника преображения делаем. Видим Христа преображенного, и приятно нам на него смотреть в таком необычном виде, в сиянии небесной красоты и славы. Но вот следовать за Христом на гору преображения должно для нас, знаете, что означать? Преображение в образ Христа, нашего Учителя и Спасителя. То есть, это значит приобретать его характер, приобретать его сердце, приобретать его дух. Вот для такого преображения в образ Христа нам следовало бы не раз в году, в день преображения, созерцать преображенного Христа, не раз в году, а каждый день, дорогие мои, чтобы ежедневно нам духовно возрастать в его образ, чтобы нам вот ежедневно освещаться, то есть делаться все чище и чище во всей нашей жизни. Вот такое следование за Господом Иисусом Христом на гору преображения для преображения в его образ, это будет иметь для нас, детей Божьих, большое значение. Не часто мы следуем за Христом и в Гефсиманский сад. Мы должны признаться в этом, дорогие мои. На Страстной неделе, в дни хлебопреломления, мы заглядываем в Гефсиманский сад, да, дорогие мои, и видим, как там Христос смертельно скорбел. А вот в чем сущность Гефсимании? Дай нам Господь сегодня это понять с новой силой. В чем сущность Гефсимании? В отказе, слушайте внимательно, братья и сестры, сущность Гефсимании в отказе от нашей собственной воли. Если она идет вразрез с волей Божией, если она не согласуется с волей Божией, сущность Гефсимании в отказе от наших собственных желаний, если они не соответствуют воле нашего Бога. Сущность Гефсимании заключается в отказе от наших планов, которые мы любим составлять часто на далекое или более близкое будущее. Вот в отказе от наших планов, как бы мы тщательно их ни составили, если эти планы идут вразрез с планами Божьими. Вот в Гефсимании мы должны этому учиться. Как бы ни было нам трудно отказываться от всего, что мы видим, что это Богу не угодно. «Ничего я хочу, — говорит Христос в Гефсиманском саду, — ничего я хочу, а чего ты хочешь?» Вот как Христос там сказал, дорогие мои. Мы все больше смотрим, как Христос скорбит там смертельно, когда приходим в Гефсиманский сад. Но как мало мы обращаем внимание на эту внутреннюю борьбу человеческого желания, которое Христу как человеку было тоже свойственно. Вот желанием Отца. И вот он говорит, ничего я хочу. Он хотел, как человек, чтобы чаша, горькая чаша Голгофы, его миновала. Но он знает, что тогда грешники не будут спасены. Человечество погибнет в вечном аде. И он говорит, ничего я хочу, а чего ты хочешь. Не моя воля, но твоя да будет. Вот что Христос говорит в Гефсиманском саду. А это-то вот самое главное видеть для нас, когда мы приходим в Гефсиманский сад. Вот в чем сущность Гефсимании, братья и сестры. Следовать за Христом Гефсиманию, это значит все снова и снова приносить в жертву свою волю, свои желания, свои планы, если они идут наперекор воле Божией. Понятно, братья и сестры? Это сущность Гефсимании. Отказ от своей воли, от своих желаний ради исполнения благой воли Божией. Вот чему мы должны учиться в Гефсиманском саду. И вот почему нам надо как можно чаще следовать за Христом в Гефсиманский сад, как можно чаще. Не только на Страстной неделе, не только в день хлебопреломления, а почаще, братья и сестры, бывать в Гефсиманском саду. И вот, призывая нас следовать за Ним, Христос призывает нас следовать за Ним и на Голгофу. И слава Ему, что сегодня мы поднялись на Голгофу, где стоял крест Христа, на котором Он был распят. Слава Господу, что мы на Голгофе чаще бываем с вами, чем в других местах. Но вот, пребывая на Голгофе, можно тоже не схватывать главного, дорогие мои, хотя там все имеет громадное значение для нас, искупленных Голгофской жертвой детей Господних. Все там имеет значение. Мы, пребывая на Голгофе, больше всего бываем заняты чем? Созерцанием любви Христа, которую Он там явил, в своих страданиях и смерти за нас. Мы там умиляемся снова и снова душами нашими, созерцая вот эту Его любовь к нам. Не правда ли, братья и сестры? И мы должны это делать. Мы должны видеть эту великую и безграничную любовь, которую Христос явил в таких страданиях, в такой смерти за наши грехи. Но если только эту сторону страданий Христа мы будем видеть. Это мало, дорогие мои. Умиляться хорошо, но надо и думать о каком-то подвижничестве. Не просто чувствами своими умиляться, смотря на эту любовь Божию во Христе нам явленную на Голгофе. Нет, наше все существо, наша воля должна, дорогие мои, проявляться в подвижничестве для Христа. Вот апостол Павел нас и призывает познавать на Голгофе участие в страданиях Христа. Участие наше в страданиях Христа. Будем умиляться, смотря на эту великую любовь Христову, но будем научаться участвовать в Его страданиях. Но мы должны понять, что это значит, дорогие мои, участие в страданиях Христа. Прежде всего, все мы должны в это утро понять, что участие в страданиях Христа ни в коем случае, вот я подчеркиваю, ни в коем случае не заключается в участии нашем искупительном страдании, искупительной смерти, искупительной жертве Христа, принесенной на Голгофе для искупления нашей вины пред Богом. Горе, если мы так будем думать, что нам надо Христу помочь делу нашего спасения, что Он сам не может целиком взять на себя наше спасение. Нам надо чем-то, какими-то нашими страданиями Ему в этом помочь. О, нет! И еще раз говорю, нет! Как мы читаем у пророка Исаии, и как бы сам Христос говорит эти слова, «Точила я, топтал один, и никого не было со мною». Какое точило? Вот это точило нашего искупления и спасения, вот эти страдания и смерть Христа на Голгофском кресте, это точило, топтал Христос один, по выражению пророка Исаии. Топтал один, братья и сестры дорогие. И в этом мы не можем никакого участия принять. В этом величайшем деле у Христа помощников не было и не могло быть, дорогие мои. Кто может помогать Христу совершить дело спасения грешников? Но вот мы что должны знать, что страдания и смерть на Голгофе имеют две стороны. Две стороны, дорогие мои. Одна сторона – это наше искупление и спасение. И это Христос совершил один, и слава Ему за это. Но другая сторона в этих страданиях и смерти Христа, вот будьте внимательны, это рождение из Его голгофских ран, из Его крови, пролитой на Голгофе, рождение чего? Церкви Его, братья и сестры. Как вот от уснувшего Адама ведет свое начало Ева, читайте книгу Бытия, 2 глава, с 21 по 23 стиха, читайте, создание Евы. Вот как от уснувшего Адама ведет свое начало Ева, так от умершего на Голгофе за грехи мира второго Адама, так Христос именуется в Библии, второго Адама Христа, ведет свое начало Церковь. Это славная невеста Христа. Церковь именуется невестой Христа в Библии. Вот в этой второй стороне страданий и смерти Христа, в этих как бы муках рождения Церкви, все любящие своего Спасителя должны быть соучастниками. Вот в таких вот страданий Христа, которые родили Церковь, мы можем принимать участие. Вместе со Христом мы должны отдавать свою жизнь для создания и созидания Его Церкви. Каплю за каплей нашей крови мы должны отдавать, братья и сестры, на это великое дело. Вы чувствуете, какая наша задача, когда мы на Голгофу приходим? Хорошо созерцать Его любовь, умиляться и петь хвалебные песни за эту любовь безграничную Христа, и благодарить Его без конца за эту любовь. Но нужно научиться каплю за каплей нашей крови отдавать на великое дело создания и созидания Церкви. Создание, вы скажете, да Церковь создана. Она создана, братья и сестры, и создается, и будет еще создаваться. В каком смысле? Всякое свидетельство об Иисусе Христе, которое раздается в молитвенных домах, или в частных домах, или в простых беседах с душами человеческими. Каждое свидетельство о Христе, если оно благословенное, заканчивается обращением грешника или грешников по Христу. Образуется снова церковь, другая, новая церковь образуется. Ведь как вот образуются эти церкви Христовы, поместные? Вот через свидетельство кого-то о Христе Иисусе, о Его жертве на Голгофе принесенной. Уверовают люди. Пусть там их совсем мало уверовало, образовалась церковь. Я потому говорю создание церкви. А затем идет созидание церкви, ее воспитание, ее освящение, познание ею великих истин Божьих. Это уже созидание церкви. И вот, дорогие мои братья и сестры, апостол Павел является самым ярким примером того, как можно участвовать в страданиях Христа Вот в этом деле, в деле созидания церкви. Апостол Павел говорит о своих безмерных ранах, как мы знаем, о безмерных ранах, которых сосчитать трудно, какие у него были, благодаря его служению самоотверженному Христу. Апостол Павел говорит о многократном нахождении при смерти, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Дорогие мои, спасение через наше свидетельство связано с этими ранами многими, и иногда, может быть, и с нахождением при смерти даже за это. Вот именно в этом смысле апостол Павел говорит о своих страданиях, как о пополнении, как бы, страданий Христа. Вот он пишет в послании к Колоссянам, в 1 главе, в 24 стихе: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток скорбей Христовых в плоти моей за тело его, которое есть церковь». Не надо дополнять страдания Христа, которые он для искупления нашего совершил. Не хватит, дорогие мои, чтобы нам открыть всем двери рая, как он разбойнику открыл. Но для создания и созидания церквей надо еще много страданий со стороны пошедших за Христом по его пути. Тут еще страдания нужны. И апостол Павел вот и говорит, что он ведь пополняет или восполняет недостаток страданий Христа, потому что церковь продолжает строиться, продолжает создаваться и созидаться. Как должно быть нам теперь понятно, что значит участие в страданиях Христа? Пребывая на Голгофе, а это мы сегодня утром как раз делаем, пребывая на Голгофе, мы должны слышать призыв с креста, его призыв к участию в его страданиях при создании и созидании его церкви на земле. Умиляться мы будем, смотря как любит нас Христос, славить будем его за это, но будем, повторяю, слышать призыв распятого Христа к участию нашему в его страданиях для создания и созидания еще дальнейшего его церкви. И если в деле искупления Христом, как мы сегодня слышали, искупления Христом грешников мира, мы не могли и не можем быть ему помощниками, хотя бы мы были распяты рядом с ним, дорогие мои, там на Голгофе, все равно это не принесло бы Христу помощи для искупления нашей вины пред Богом. Но в деле создания и созидания его церкви все дети Господни, так хочется это положить нам на сердце, могут быть у него, у Христа, благословенными соучастниками. В этом деле наши раны, наши страдания, наша кровь имеют большое значение, братья и сестры, дорогие. И вот так хочется, чтобы мы каждый раз, когда бываем на Голгофе у подножия креста Христова, чтобы мы с вами загорались желанием вот участвовать в страдании Христа, получать и раны, и кровь каплю за каплей проливать, и жертву приносить, необходимую, чтобы создавать и созидать церковь, чтобы это основное наше служение, которое заключается в свидетельстве нашем, каждого и каждого из нас, в свидетельстве нашем о Христе распятом, о том спасении, которое он совершил, причем в свидетельстве и устами, и жизнью нашей. Дорогие мои, такое служение без ран не обходится. Без отдачи нашей крови каплю за каплей не обходится такое служение, дорогие мои. Посещение молитвенного дома, сидение, стояние здесь, это не трудно, дорогие мои. Только проехал по известному транспорту, и ты будешь здесь. Но Христос нас зовет к участию в его страданиях, в деле создания и созидания его церкви на земле. И вот, дорогие мои, поймем, что мы призываемся распятым Христом именно к участию в его страданиях такому. И да поможет нам Господь понимать, что наше христианство не только в слышании слов Господних, а в подвижничестве, связанном, еще раз повторяю, и с многократными ранами, и также вот и трудностями большими, но и в отдаче нашей жизни, капля за каплей. Это не обязательно быть на костре, как янгус. Нет, дорогие мои, это повседневная отдача, крови нашей для созидания Церкви Христовой, для спасения душ, для приведения их к подножию Голгофского креста. Пусть нам Господь поможет так сегодня провести время на Голгофе. И мы привстанем для молитвы.